Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 18-январь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жаңы конституциялык кеңешме карап жаткан баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу талкуулар кайрадан жанданды.
Негизги багыт мен азыр узурпацияга каршы күрөш баштайын деп атам да.
Бул туура эмес, президент фараон император болуп калды деген сөздү токтотуш керек эмичи.
Казахстандык инвестор Маргулан Сейсенбай Кыргызстанда президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаровду ишин реформалардан баштоого чакырды.
Содан кийин эң биринчи стилдин реформа менин оюмча ал сот жүйөсү. Экинчиси ал экономикалык реформалар.
Бул арада Кыргызстандын экономикасы 2020 жылы 8.6% төмөндөдү.
Быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да.
Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Мен уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар тизмеги. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын былтыркы августтагы Сибирдеги уландан кайткан соң Германиядан Москвага кайтып келген чагында Орусиянын коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалышы дароо Кремльге карата нааразычылык менен ачуу сын пикирлерди жаратты. Навальный түшкөн учак 17-январда кечкурун Шереметьево майданына кондурулган жана оппозициячыл саясатчы тез арада тартип сактоо күчтөрү менен кармалган. Орусия бийликтеринин бул кадамына карата нааразычылык билдирүүлөрү дароо эле жасалды. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель Кремльдин 44 жаштагы сынчысынын кармалышын жол берилбей турган жорук катарысында аны тез арада бошотууну талап кылды. Брюсселде Евробиримдиктин өкмөттөрүн багыттаган Мишель Твиттердеги барагында мен орус бийлигин аны тезинен бошотууга чакырам деп жазды. Ал эми Балтика өлкөлөрүнүн Литва, Латвия жана Эстониянын жетекчилери саясатчы Навальныйдын кармалгандыгы тууралуу жаңылыкка карата биргелешкен билдирүүсүндө расмий Москвага каршы чектөө чараларын көрүүгө чакырык жасашты. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий дагы Твиттердеги барагында эгерде Навальный бошотулбаса анда Евробиримдиктин деңгээлинде ыкчам жана так жооп кайтарууга чакырды. АКШнын шайланган президенти Джо Байдендин 20-январда кызматка киришүүгө белендирилип жаткан администрациясынын өкүлдөрү дагы Навальныйдын тез арада бошотулушун талап кылды жана анын өмүрүнө кыжыр кайнаткан кол салуу далалатын жасагандар жоопко тартылууга тийиш деп билдирди. Украинада 16-январдан тартып баардык тармактарда кардарларды украин тилинде тейлөө милдеттендирилген мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык кызмат көрсөтүү жана товар тууралуу маалыматтар, жарнак жазуулардын баары мамлекеттик тилде болушу керек. Мыйзамга ылайык кардар суранган учурда гана украин тилинен башка тилди колдонууга уруксат берилет. Документ боюнча 2022 жылдан тартып бул норманы бузгандарга 6800 гривен, башкача айтканда $240 айыппул салына баштайт. Тейлөө тармагы мамлекеттик тилге өткөрүүгө милдеттендирилген мыйзамды 2019 жылы Петро Порошенко президент болуп турганда парламенттин мурдагы курамы кабыл алган. Анын армия, тил, ишеним деген ураан менен жүргүзүлгөн шайлоо өнөктүгүнүн оппозиция өлкөнү бөлүп жаратып сындаган эле. Азыркы президент Владимир Зеленский, эл кызматчысы партиясынан депутат Максим Бужанский 27 фракциялашы менен айыппулду алып салуу боюнча мыйзам долбоорун даярдап жаткан маалымдады. Сурамжылоого ылайык өлкөдө жашагандардын 73% украин тилин эне тили деп эсептешет, бирок бул тилди жарандардын 53% гана туруктуу колдонот. Айрым бир аймактарда жашагандардын 100% орус тилинде сүйлөшөт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып акча талап кылып жатат деген айыптарды четке какты. Жапыкеев бул тууралуу Facebook-тагы баракчасынан видео кайрылуу жасады.
Мегакомдун жетекчиси Сыймыкка айфон бериптир дейт. Эч кандай андай болгон эмес. Тилеген бийликке алданган жоксун, бир айфонго алданбайбыз го. Анан Сыймык ичип жооптур деген болбогон сөздөр алар эми. Ичип жоопса керек, конкретно айтсын. Кимди кыйнап атам, кимди акча бер деп атам, кимди эмне деп атырын айтсын.
Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамды өзгөрттү. Экономика министрлиги инвестор тартуу жана шарт түзүү үчүн инвесторлорду колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды ишке киргенин билдирди. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Мыйзамдагы өзгөртүүгө ылайык аймактарда жергиликтүү бийликтин жер бөлүп берүүсү жөнөкөйлөштүрүлдү. Инвестор $10 млн каражат салып өкмөт менен инвестициялык макулдашуу түзө алат. Буга чейин инвестициялык макулдашуунун босого чеги $50 млн түзчү. Ошондой эле инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигине 10 миллион сомдон ашык инвестиция салган ишкерлерге виза алуу үчүн тышкы иштер министрлигине арыз берүүгө укук берилди. Өзгөртүлгөн мыйзам долбоорунда ушул сыяктуу бир нече жеңилдиктер каралган. Бул мыйзам долбоорун парламент депутаты Абдулхап Нурбаев демилгелеп, экономика министрлиги жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик биргеликте иштеп чыккан мыйзам Эркин Туу гезитине 2021 жылдын 5-январында жарыяланган. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев өлкөдө шахмат оюнун өркүндөтүү боюнча 2025 жылга чейинки мамлекеттик программаны бекитти. Ага ылайык мектептерде 2-3-класстын окуучуларына шахмат милдеттүү түрдө үйрөтүлө баштайт. Ушул жылдан тартып 150 окуу жайында шахмат боюнча тереңдетилген сабактар киргизилет жана ал дене тарбия сабагынын алкагында өткөрүлөт. Президенттин жарлыгына ылайык министрлик мекемелерде жылына бери дегенде 2 жолу шахмат күндөрү өткөрүлүп турат. Маалелерде шахматчы үй бүлө деп аталган сынактар дагы уюштурулмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында бар. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн 18-январда Кыргызстанда кар жаабайт, бирок жолдор тайгак болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +10, +15, Талас Эргесинде +9, +14, Чүйөрөндө +8, +13, Ысык Көл дубанында +2, +7, Нарын облусунда -2, -7, Бийиктоо райондордо -3, -8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 11-13 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Жаңы баш мыйзамдын долбоорун караган конституциялык кеңешмеде бийлик бутактарынын тең салмактуулугун сактап, бийликтин бир колго гана топтолушуна жол бербөө маселеси маанилүү экени айтылды. Буга чейин коомчулукта сунушталган баштапкы долбоордун президенттик бийликти күчөтүп, анын жеке басар диктатураны орнотууга өбөлгө түзүүчү коркунучу бар экени сынга алынган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Жаңы баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумчалар киргизилип, ал азыр редакциялык жана лингвистикалык экспертизага берилгени белгилүү болду. Конституциялык кеңешме жакында кайра чогулуп, баш мыйзамдын долбоорунун оңдолгон вариантын кайрадан талкуулап чыгып, анан аны жакында жарыялай турганы айтылды. Долбоорду конституциялык кеңешме жогорку кеңешке киргизген соң, анан аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынат. Жаңы долбоор боюнча мамлекеттик түзүлүш өзгөрүп, парламент өкмөттү түзүү укугунан ажырайт. Президент мамлекеттин ички тышкы саясатын аныктап, аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттү түзүп, жергиликтүү бийликти жана башка мамлекеттик башкаруу органдарынын жетекчилерин дайындап, кайра бошотот. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулова бул абал бийликти бир колго топтогон жеке басарлыкка алып келет деп чочулайт.
Коомдонуп аткан маселе бул жанагы конституция маселеси болуп атат. Негизги багыт мен азыр узурпацияга каршы күрөш баштайын деп атам да. Анткени менин көз карашымда азыркы болгон аракеттер бул ушу бийликти толугу менен бир колго камтып узурпацияга болгон аракеттер деп баамдап атам. Эгерде анда аша чаап кете турган болсо, анда кайрадан эле узурпация маселеси көтөрүлөт.
Жаңы баш мыйзамдын долбоорунда мамлекет башчысы мыйзамдай күчкө ээ жарлыктарды чыгарып, ошондой эле өз алдынча мыйзам демилгелеп, же болбосо парламент кабыл алган мыйзамдарды артына кайтаруу укугуна ээ болот. Парламенттин референдум дайындоо укугу президентке өтөт. Азыркы баш мыйзам боюнча президенттин мыйзам демилгелөө укугу жок. Ал мыйзамдарга вето койгондо парламент аны 3-2 добуш менен жарып өтүп күчүнө киргизет. Ал эми парламенттик азчылыкка бюджет, каржы комитети менен укук тартиби, коррупцияга каршы күрөшүү комитеттеринин төрагаларын дайындоо укугу берилген. Парламент Борш Айлакомдун эсептөө палатасынын курамынын 3-2 өз алдынча бекитип, жогорку соттун судьяларын, улуттук банктын төрагасын жана акыйкатчыны президенттин сунушу менен шайласа, башкы прокурорду дайындоого макулдугун берип келген. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев эми бул ыйгарым укуктар президентке берилерин айтып, бирок парламент деле мамлекеттик бийликти түзүүдөн четте калбастыгын белгиледи.
Азыр бизде оппозициялык азчылык деген жок, анткени коалиционный өкмөт түзүлбөйт. Ал эми азыр президенттик өкмөт түзүлөт. Анткени 10-январда эл айтты, биз президенттик республикага барабыз деди. Ошон үчүн анан бул туура эмес, президент фараон император болуп калды деген сөздү токтотуш керек. Эмнечи? Анткени воля народа деп коет. Бул бийликти түзүүнүн азыр жаратылышы өзгөрдү 10-январдан элдик референдумдан кийин. Азыр деген президенттик башкаруу өттүк да. Бирок парламент бүт баардык мамлекеттик бийликти калыптандырып аткан бүт кадр маселесине киришип атат. Бул жакшы эле го дедим да. Парламент отчетун угат, кадимкидей бюджетти бекитет, эгерде начар иштесе президентке сунуш кылат, муну жумуштан алыңыз деп ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз.
Мамлекеттик бийлик мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги болуп үчкө бөлүнүп, алардын ортосундагы тең салмактуулук жана бирин бири кармап туруу механизми мамлекеттик түзүлүш үчүн абдан маанилүү экени баш мыйзамдарга талдоо жасаган Венеция комиссиясынын корутундуларында көрсөтүлүп келген. Эми жаңы долбоор боюнча президент мамлекет башчысы болуп бир эле учурда аткаруу бийлигин жетектей турган болсо, анда анын мыйзам чыгаруу жана сот бийлигине карата үстөмдүгүнө жол берилбейби деген суроого азырынча жооп боло элек. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Алманбет Шыкмаматов кеңешмеде бийликтин тең салмактуулугун сактоо маселеси талкууда экенин айтты.
Азыр как раз ошол референдумдун жыйынтыгы менен президенттин ыйгарым укугу жана парламенттин ыйгарым укугу тууралуу маселе талкууда турат. Парламентти алысыратпай, парламент күчтүү саясий рычагтарга ээ болуш керек деген көз караш менен иштөп атат. Парламент да эл тарабынан шайланып келгенден кийин аларда реалдуу президентти, өкмөттү көзөмөлдөп, аларга тең ата сын пикир айтып турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Антпесе тең салмактуулук жоголсо, бийлик бир колго толугу менен өткөнү бул жалпы демократияга жол бербейт.
Антке менен укук коргоочу Динара Ашрахунова конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча кеңири түшүндүрбөй, туюк эле жоопторду берип жатканы иш жүзүндө кандай болооруна шек жарата турган жагдай экенин айтты.
Баарын тең таразалап, ошонун баары тең талкууга алынып, анан кийин оңдолуп, анан чыгарылганда ошондо бир мындай бир бышкан документ болот да. А бизде болсо азыр документтин өзүн эч ким көрө элек. Баарыбыз эле күтүп атабыз, качан чыгарат. Анткени качан мындай чет четтерин чыгарып, кайсы разделдерди булар кардинально алмаштырды, кайсыларга тийишкен жок, ошол боюнча вообще негизи маалымат жок. Жөн эле баягы конституция болот десе эле жок, конституция болбойт, укуктарды ушинтип жок кылат дегенде жок, кандай болбойт деп эле ушинтип эле жооп берип атат да. А негизи мынтип чыгарып тигиндей болот, мындай болот деп бир мындай кенен жакшы түшүндүргөн деле жок.
10 январда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу түрүн аныктоо боюнча референдум болуп өттү. Анда добуш бергендердин 80%дан ашууну президенттик башкарууну тандады. Эми ошого ылайык ага чейин эле иштелип чыга баштаган жаңы баш мыйзамдын долбоору референдумга коюлары жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% чейин түшөт деп бааланган эле. Себеп катары коронавирус жана ага байланыштуу киргизилген чектөө айтылып жатат. Башка маселе илдеттин кесепеттери быйылкы жылда уланышы мүмкүн. Теманы алдыда мен Эрнис Нурматов чечмелеп берем. Узаган жылдын айрым көрсөткүчтөрүн улуттук статистика комитети жаңы жылдын биринчи айын ортолой эсептеп бүттү. Анын ичинде экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүңөнүмдүн баштапкы санагын чыгарды. Ички дүңөнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. 14 январдагы жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов буларды кабарлады.
2020 жылы ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 598 миллиарддан ашык сомду түздү жана муну мурунку жылга салыштырмалуу 8.6% азайды. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продуктунун көлөмү 2020 жылы 530 миллиардка жакын сомду түздү жана 9% кыскарды.
Өкмөт алгач Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2020 жылы 5% өсөт деп болжол берген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8%, 7% артка кетет деп расмий эсептерген. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы болсо төмөндөө 7.5% болот деп баалаган. Башкача айтканда жыйынтык орточо чыкты. Өкмөт мунун бардыгына коронавирус пандемиясынын жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү себеп катары көрсөтүп келди. Кантсе да бул 8.6%, 9% төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Тагырагы ички дүң өнүм 91 жылы 7-8%, 92 жылы 13%, 93 жылы 15%, 94 жылы 20% төмөндөгөн. Акыркы 10 жылдан бери өсүш ыргагы 4-5% тегерегинде кармалып келген. Экономист Кайрат Титибаев мындай деди.
Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча -14 деп жүрөт да. Биздин өкмөт 2 эсе аз берди, ошонун ортосун алгыла. Тегерегинде бир 10%, 12% минус кетти да.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Экономика министрлигинин өкүлү Алмаз Абдикиров НТС телеканалына курган маегинде мындай билдирүү жасады.
2021 жылга карата өкмөттүн расмий болжолу өсүү темпи 5% болот деп келтирилген. Бул базалык сценарий. 2020 жылдын көрсөткүчтөрү төмөн болгондуктан салыштырмалуу быйыл өсүү темпи 10%га чейин жетиши мүмкүн деген экинчи сценарий да бар. Албетте, өсүү бул жылы көп факторлордон көз каранды болот. Биринчи кезекте рынокто коронавируска каршы дары вакцина канчалык деңгээлде тез чыгарыларына, экинчи кезекте коңшу өлкөлөр менен чек аралар канчалык деңгээлде ыкчам ачыларына байланыштуу.
Экономисттер болсо мындай оптимисттик маанайдан алысыраак, ал тургай 2020 жылдын төмөн көрсөткүчүнө салыштырмалуу дагы да төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертишет. Буга жогоруда келтирилгенден сырткары башка факторлор да мисал тартылат. Экономист Кайрат Итибаев кайрадан кепке кошулду.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толук ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн түз таасир этет.
Саясат демекчи, 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, андан өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Демек, жаңы жыл жаңы президент жана жаңы өкмөт үчүн сыноо болот десе да ашыктык кылбас. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын былтыркы августтагы Сибирдеги уулануудан айыккан соң Германиядан Москвага кайтып келген чагында Орусиянын коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалышы дароо Кремльге карата нааразылык менен ачуу сын пикирлерди жаратты. Украинада 16 январдан тартып бардык тармактарда кардарларды украин тилинде тейлөөгө милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык кызмат көрсөтүү жана товарлар тууралуу маалыматтар, жарнак жазуулардын баары мамлекеттик тилде болушу керек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан кыянат пайдаланып, акча талап кылып жатат деген сындарды четке какты. Жапыкеев бул тууралуу Facebookтагы баракчасынан видео кайрылуу жасады. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамды өзгөрттү. Экономика министрлиги инвестор тартуу жана шарт түзүү үчүн инвестицияларды колдоо маселелер боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамын ишке киргизди. Бул тууралуу мекеменин сайтына жазылды. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев өлкөдө шахмат оюнун өркүндөтүү боюнча 2025 жылга чейинки мамлекеттик программаны бекитти. Ага ылайык мектептерде 2-3, 4-класстын окуучуларына шахмат милдеттүү түрдө үйрөтүлө баштайт. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктурубузду маек менен улантабыз. Президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаров кыска убакыттын ичинде соттон баштап бардык тармактарда реформаларды ишке ашырууга тийиш. Бул тууралуу казакстандык инвестор, коомдук ишмер Асадел Партнерс компаниясынын көнөктөшү Маргулан Сейсенбай Азаттыктагы маегинде билдирди. Аны менен Бакыт Асанов баарлашты.
Маргулан мырза, биз бүгүнкү интервьюну Кыргызстанда президенттик шайлоо бүтүп, президенттикке Садыр Жапаров алдыга чыккандыгы белгилүү болгондон кийин жазып атабыз. Сиз Кыргызстандагы окуяларды, абалды дагы карап турсаңыз керек. Сиздин пикириңизде учурда Кыргызстандын жаңы президенттин алдында кандай милдеттер, сыноолор турат деп ойлойсуз?
Мен биринчиден өзүм мына жеке басым жеке адам ретинде да, экинчиден Украинада мен реформага көмөк көрсөтүп жаткандан кийин маган Кыргызстанда не болуп жаткан абдан кызыктуу нерсе. Арине Садыр Жапаровдун жеңгени ал эч кимге алдын ала да купуя болгон жок. Анын жеңетинин баарыбыз билип турдук. Биринчи техникалык жагынан карайтын болсак, заң бузуучулук болгон жок сыяктуу болуп көрүнөт. Мына энди биринчиден мына шайлоо адил шайлоо болуп көрүнүп тур сыртынан караганда. Сондуктан мен өзүмдүн Facebook постумда Садыр Жапаровду куттуктадым президент болуп сайланганына. Ол бір. Екінші, ол референдум әрине. Референдумды байқағаным, бұл үлкен болып жатқан өзгеріс Қырғызстанда. Өйткені Қырғызстан парламенттік басқару жүйесінен президенттік басқару жүйесіне көшуде. Бұл үлкен қозғалыс, бұл үлкен өзгеріс. Бір ұнамаған жағдай маған, мәселе ұнамаған емес, жалпы бір ой тастайтын проблема ол адамдардың келуі саны аз болды, 40%-дан төмен. Мен өзімнің постымда жазғанымдай, қазір Қырғызстанда халықтың көпшілігі аз, бірақ белсенді халықтың пікірімен өмір сүреді енді. Өйткені халықтың көпшілігі сайлауға келген жоқ. Енді олар сайлауға келмегеннен кейін енді мына халықтың аз белсенді, бірақ аз халықтың таңдауымен өмір сүретін болады. Бұның еш жамандығы, жақсылығы жоқ, бірақ жалпы халықтың белсенділігі төмендегені ол нашар жағдай.
Мен азыр Мырза Жапаров, Садыр Жапаров ішін емнеден башташы керек?
Жалпы мен көзқарасым бойынша екі нәрсе тұрады. Ол бірінші үкіметтің, мемлекеттің өмір сүруіне қауіп төндіретін төтенше жағдайларды шешу. Бірақ ол қысқа мерзімде ғана істеу керек, онымен өйткені айналысып кететін болса, президент онда уақытын жоғалтып алады, және несін халықтың қолдауы да жоғалады. Өйткені күнде-күнде өрт сөндіру берген болмайды ғой. Бірақ әрине осы кейінгі 3-4 айдың ішінде мына Қырғыз мемлекеті көптеген шаруалар тоқтап қалды, жұмыс жүрмей қалды. Сондықтан әрине былай төтенше жағдай туындап жатқан болар, кейбір салаларда соларды тез-тез шешіп тастау керек. Менің ойымша соған бір 3-4 ай кетеді. Қазір ауызбіршілік керек, ынтымақтастық керек.
Реформаларды қайсы бағыттарда жазу керек? Мысалы, сіз бұға шейін реформаларды тез арада жазаласа, ал ішкі ашпайды деп бірнеше жолы айтып келгеніңіз. Мысалы, Қырғызстанда коррупция күшейіп, саяси дискуссиялар абдан көп болып жатқан шақта, кардиналды реформаларды ішке асыру мүмкін бе?
Садыр Жапаров, егер мына төтенше жағдайларды шешіп, ынтымақтасты, ауызбірлікті бірлікке қолын жеткізсе, және мына президенттік басқару жүйесіне толықтай заңды түрде өткізсе 6-7 айдың ішінде. Содан кейін ең бірінші істейтін реформа менің ойымша ол сот жүйесі. Өйткені сот жүйесі ол мына мемлекет қызметтерінің ішіндегі ең көне тарихи қызмет. Мына құқық қорғау органдары ертең бір бизнесменді не жеке адамды қамап тастаса, сот босатады. Егер оның мүлкін неттіса, арест жасаса, сот босатады. Сол сот мына құқық қорғау жүйесіне нені заңдылықты бұзуды рұқсат етпейді. Қайта-қайта заңға келтіре береді. Сондықтан сот жүйесін дұрыстау ол нөмір бірінші күрделі үлкен реформалардың ішіндегі ең біріншісі. Екінші ол экономикалық реформалар. Сот жүйесінен кейін экономикалық реформалар. Өйткені мен бұл алгоритмді Қырғызстанға ғана айтып отырмын, басқа елдерге басқаша. Өйткені Қырғызстанда сот жүйесі, сосын келесі туындайтын сұрақ ол кіріс, бюджеттің кіріс, ақша қайдан пайда болады оның бәріне? Ақша керек қой. Қырғызстанның экономикасына қарау керек. Қандай салаларда Қырғызстанның келешегі бар? Сот жүйесінен кейін реформа, ол келесі реформа бюджетке ақша толтыру реформасын жасау керек.
Мына сіз Грузияның экс-президенті учурда Украинада реформалар бойынша атқару комитетінен жетектеп жатқан Михаил Саакашвили менен болып, жөнөкөй чечимдердин офиси деп долбоорду аткарып жатасыздар. Анан Бишкекте дагы бул проекттин офисин ачуу, кеңсесин ачуу боюнча сөз болуп жаткан. Сиздер кандай сунуштарды бере аласыздар? Бул долбоордун алкагында эмне иштерди аткарууну көздөп жатасыздар?
Энди биринчи мына Кыргызстанда козголуш болгондон кийин осы караш айынан баштап биз ойладык, сол Кыргызстанда биз өзүбүздүн офисибизди устабыз керек. Өйткени биринчиден ол біздің біз Украинада қандай көмек жасап жатқанымызды және мына Грузия елінің жаңағы несін тәжірибесін Қырғызстанға насихаттау. Міне Грузия елі Қырғызстан сияқты көлемі де жаңағы тау халқының санын алатын болсақ та, бәрі экономиканың структурасы да бәрін алатын болсақ ұқсас. Сондықтан Грузия елінде өткізген реформаларды насихаттау ол бірінші. Екіншіден ол Қырғызстан елінің non-governmental дейді ғой, мына мемлекетке қатысы жоқ, үкіметке қатысы жоқ тәуелсіз нелермен, ұйымдармен жұмыс істеу, немесе саясаткерлермен жұмыс істеу. Депутаттар болсын, басқа депутаттар болсын, екі. Үшінші, ол офистің функционалы, ол бізге Қырғызстанда болып жатқан жағдай жөнінде аналитикалық баяндама жасап отырады. Төртінші, әрине, ол Қырғызстан елінің үкіметімен тығыз жұмыс істеп, оларға барынша көмек көрсетіп, егер Қырғызстан мемлекеті не үкіметі жағынан бір сұраныс болса, онда біз өзіміздің эксперттерімізді Украинадан не басқа жерлерден жіберуімізге болады. Қырғызстан үкіметі егер сұраса, Қырғызстан билігі, онда әрине біз не өзіміз көмектесеміз. Оған мен мысалы Михаил Саакашвилимен сөйлескенде ол Қырғызстанға барылам деген маған сондай сөз айтты. Және мен бірнеше мына Грузия елінің министрлерімен сөйлестім. Мына Михаил Саакашвили кезіндегі министр болған министрлермен. Туризм министрі мысалы, кіріс министрлігі, мына қаражат кіріс министрлігі министр Госдоходов, бас прокуратураның мына генеральный прокуроры, юстиция министрі, әділет министрлігінің министрімен, солардың бәрімен сөйлесіп қойғанмын мен. Егер мысалы Қырғызстан үкіметіне ондай көмек керетін болса, әр саладан осындай тәжірибесі бар, жақсы тәжірибесі, нәтижесі бар, тәжірибесі бар адамдар, министрлер, жоғары деңгейлі эксперттер Қырғызстанға келіп көмектесе алады.
Қырғыз билігі, жаңа қырғыз билігі аға қызығат, қызығусы бар деп ойлайсыз ба?
Мен білмеймін ғой. Біріншіден ол енді Садыр Жапаровтың айтуы бойынша енді реформа жасайын дейді, әділдік жасайын дейді, анан жасайын, мынау жасайын. Ол әрине дұрыс, бірақ оны бір адам жасамау керек. Ол реформаларды тек қана команда жасайды. Михаил Саакашвили өзі жасаған жоқ. Михаил Саакашвилидің жанында көптеген мықты-мықты мамандар болды. Каха Бендукидзе болды мысалы. Сондықтан ол команданың жұмысы. Сосын мысалы Садыр Жапаровтың қазір айтуы, мен кеше ме осы бір интервьюында қарадым, сұхбатында әділдік орнатам дейді. Әділдік орнатам. Ол әділдік орнату ол тек қана президенттің жұмысы емес қой. Әділдікті орнату ол сот жүйесінің несі, міндеті.
Сіз жаңа Қырғызстан жөнінде сөйлеп отырып, президенттің рөлі жөнінде сөйлеп отырып, жарандық қоғам жөнінде айтпадыңыз ба? Бүгінгі күнде еркіндікті, реформаларды талап қылған дал ұшыл жарандық қоғам да. Бүгінгі күнде президенттің жарандық қоғам менен өлкө билігінің бизнес менен мәмілесі қандай болуы керек?
Менің ойымша президент мынау оппозициямен және мына үкімет емес тәуелсіз ұйымдармен мықты жұмыс істеу керек. Ол ынтымақтықтың бірінші шарты. Сен мысалы өзіңді қолдайтын адамдармен ынтымақ болмауың керек. Сен өзіңе қарсы тұратын адамдарды сендіріп, оларға айтатын дұрыс сөз тауып, оларды біріктіруің керек. Өйткені ұлт деген ол тек қана сен және сенің жақтаушыларың емес қой. Ұлт деген халық, президент ол жалпы ұлттық қорғаушы, әр адамның сөзін сөйлеу керек.
Қазақстандық инвестор қоғамдық ішмер Марғұлан Сейсенбайды маегін ұқтыңыз, аны кесіптесім Бақыт Асанов кепке тартты. Ұшул еле маегтің видео версиясы біздің Азаттық чекит орг сайтымызда бар.
Азаттық үн алғысы. Ақиқат, ақ сөз, ашық қоғам.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн да соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Канат Карымшаков. Берүүлөрүбүз дагы уланат. Алдыда Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз. Саламатта калыңыз. We'll be right back.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте. В эфире программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск пройдет в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, экс-спикер Жогорку Кеңеши Зайнедин Курманов. Мы сегодня будем беседовать о политической ситуации в Кыргызстане и, возможно, даже дадим какие-то прогнозы.
Здравствуйте, Булат.
И начнем сразу с такого вопроса. Вы достаточно активно комментируете политические события в Кыргызстане. Я часто читаю ваши посты в Фейсбуке, уроки истории, которые вы несколько месяцев назад начали. И если немного об истории, да, еще свежие воспоминания об октябрьских событиях в Кыргызстане. Политологи, историки, философы дают разные оценки событиям тех дней. Вот лично по вашему мнению, что это было? Это был переворот или революция?
Ну, революции у нас не было никогда еще. Ни научно-технической, ни социальной. В данном случае речь идет о социальной революции. Для того, чтобы делать социальную революцию, нужно пройти этап, скажем так, буржуазного развития. Именно в эпоху буржуазного развития, в канун, произошли все эти великие французские, американские и прочие революции. Мы этой стадии не проходили, поэтому у нас все эти революции, так называемые, приобретают вид бунтов или восстаний, или мятежей. Поэтому у нас все время существует революционная ситуация. Верхи не могут править по-старому, а низы жить, но дело до революции не доходит. Все останавливается на уровне мятежей и восстаний. Что касается...
То есть это был переворот?
Это был очередной переворот, восстание. Я же говорю, названий множество. Угу. Революция – это когда происходит слом общественного строя, радикально меняется политика, общественные отношения. У нас же, кроме как элит, вот, которые приходят к власти, никто, ничего не меняется. Просто раньше была одна фамилия, теперь другая фамилия. А все остается в прежнем виде, поэтому мы не можем говорить революция. Правда, революционеры все время кричат о какой-то революции. Они сами себе убеждают, что это революция. Но на самом деле, вот как показывает там четырехлетний трехразовый переворот, до революции нам еще далеко. Но каждый переворот, он дает надежду на то, что к власти пришли наконец-то зрелые люди, которые доведут начатое до конца. Вот это делать мы не умеем, доводить дело до конца. Все бросаем на полпути.
Если говорить о персоналиях, детонатором октябрьских событий стали итоги парламентских выборов. Да. Массы выразили недовольство победой отдельных партий и вышли на улицу, но случился парадокс. Представители этих партий даже сделали себе еще лучшую карьеру, чем до октябрьских событий. Должны ли они нести какую-то политическую или моральную ответственность?
Ну, моральную ответственность никто не запрещал и не отменял. Все несут ответственность моральную за то, что происходит в нашей стране, что нам никак не удается выбраться из кризиса, который продолжается 30 лет. Но, скажу так, у всех этих событий, которых у нас происходит, смена власти, конечно, большую роль играют внешние игроки. Речь идет о геополитическом соперничестве. Мы же эти темы не поднимаем, потому что тема страшная, и никто не хочет рисковать. Поэтому оставим вот эту внешнюю составляющую того, что произошло.
У меня как раз вопрос об этом, да. А внутренняя составляющая?
А вот внутренняя составляющая, это были куклы, которыми водили внешние кукловоды. Но все пошло не по сценарию. План, который сначала ставился во главу, он сломался на полпути из-за дерзкого вмешательства Садыра Джапарова и его команды в политический процесс. И все пошло по-другому. пути. Mm-hmm. Не путем переговоров закулисных, путем там интриг. Там, вот пошел вот таким образом, как он пошел. Садыр Диапаров стал премьером, исполняющим обязанности, и стал во главе государства, да, за очень короткий срок.
Ну, за...
За 3 дня, который был.
Ну, давайте отойдем от Садыра Джапарова, потому что он до этого не участвовал в политических процессах. С 2017 года он находился в заключении. Я говорю именно о представителях партии, победа которых стала детонатором волнений 5-6 октября.
Ну, если начнется следствие, там очень много интересного появится.
И... Если говорить о не юридической, а все-таки политической ответственности.
Если будут разбираться, я говорю, Комитет национальной безопасности поставит перед собой цель разобраться все, что все-таки произошло, то будет очень много интересных фактов. И многие нынешние герои просто поменяются местами.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Нынешние герои, вы имеете в виду людей, которые... После октябрьских событий...
Потому что это было, лозунги были возмущение итогами выборов. Ну, конец-то мы видели, суть состояла, это был по существу новый государственный переворот. Сооронбай Жээнбеков свергли, и не Садыр Диапаров даже сверг, а другие силы, которые его поддерживали. Но это нужно разбираться. Это надо разбираться. И немалую роль сыграли и внешние наши партнеры. Кыргызстан находится в эпицентре цивилизации. Это место, где встречаются и ведут переговоры между собой различные цивилизации. И еще в 19 веке, если не ошибаюсь, Маккиндер говорил, тот, кто владеет Центральной Азией, будет владеть всем миром. Мы-то прекрасно специалисты в области международных отношений знаем. Поэтому интерес к этому региону очень повышенный. Сейчас в нашем регионе, в Центральной Азии, стоят не только 4 великие державы. США, Китай, Россия, Европейский Союз. В 16 веке здесь кроме России и Китая никого не было. А потом прибавилась Великобритания, потом пришли региональные державы, Турция, Иран, Пакистан, Индия. И вот самый последний геополитический игрок, который очень интересуется и хочет войти в Центральную Азию, это страны Персидского залива. В общей сложности где-то 7 игроков. Игроков у нас сейчас здесь толпятся. И все чего-то хотят. И у всех есть амбиции.
Ну, давай все-таки вернемся к внутренней политике. 10 января вместе с досрочными выборами президента состоялся и референдум по выбору форм управления. 100% голосов еще не посчитано, но уже сейчас уже известно, что за президентскую форму управления проголосовали более 80% пришедших на выборы избирателей. Естественно, под результат референдума теперь будет подстраиваться и проект Конституции. Садыр Джапаров, выступая после выборов, заявил, что он будет работать, будет разделять власть и с другими ветвями власти, извините за тавтологию. Вы работали спикером парламента. По вашему опыту, возможно ли соблюсти баланс между ветвями власти при сильном президенте, и если да, то как?
Не только можно, но и нужно.
Необходимо.
Необходимо. Это необходимость. Потому что это мы же строим республику. Наш общественный государственный строй республиканский. При республике существует 3 формы правления. Это президентская, парламентская и полупрезидентская. Вот полупрезидентская – это французская модель. Если мы хотим построить монархию абсолютную, как в Саудовской Аравии, тогда у нас, может быть, конституции и не нужно. Зачем какая конституция? Хотя некоторые республики конституции не имеют, например, Израиль, да? То есть это свод каких-то наиболее важных законов. Но в основе каждого устройства лежит политический и исторический опыт той или иной страны. Поскольку у нас не было опыта строительства буржуазной республики, мы многие формации не прошли, рабовладельчество, в частности капитализм. Мы сразу от первобытно-общинного строя перешли к феодализму, а потом перешли к советскому строю. Вот у нас две проблемы. Как проблема, ну ладно, рабовладельческий строй как-то каким-то образом можно посчитать, что это и хорошо, а вот то, что мы капитализм не прошли, а именно вот, парламент, судебная власть, политические партии, избирательная система, равенство полов, там, равенство людей и многие другие, верховенство закона. Многие эти институты вызревают в рамках буржуазного строя. А у нас этого не было, поэтому у нас эти институты недостаточно развиты и не дают того эффекта, который они должны были дать во всем мире. И мало того, этим институтам опасно доверять что-либо, потому что все, что за что они берутся, все разрушается. Вот политические партии, вот в начале независимости началось партийное строительство, многопартийная система начала появляться реальные партии, а в итоге во что они превратились? За 10 лет революции, с 2010, ведь даже зачатки партий, которые у нас были, они же их превратили в черт знает что, в клубы там личных интересов, там, вообще непонятно.
А до этого партии были
настоящие? До этого были реальные идеологические партии там. Во втором созыве мы боролись, я представлял либеральную фракцию, был лидером, мы боролись там социалистами, консерваторами, коммунистами, реально боролись. А потом все это исчезло. И вот эти разговоры о том, какая идеология хорошая, какая плохая, что нам нужно, все это исчезло.
Понимаете? Если о ветвях власти говорить?
Если о ветвях власти говорить, то... Говорят, сейчас надо сделать в первую очередь судебную реформу. Да, судебную реформу надо делать. А как вы ее собираетесь сделать? На какой базе, на каком фундаменте? Если у судей нет гражданского правосознания. То есть они умеют брать взятки, могут там решить между собойчик, но чувства ответственности у них нет перед населением. Говорят, надо судей избирать там, чтобы... Ну ладно, кого выберет население из судей? Своих будут опять выбирать. Саяков, Чонбагышей, там, Сарыбагыш и так далее. А надо же выбрать первоклассного юриста. Мы же не то, что первоклассного юриста, мы не можем выбрать нормального депутата. Понимаете, в чем дело? Вопрос же и в ответственности, собственно, самих граждан. А у них все во всем виноваты начальство, руководство. А сами при этом берут взятки, подкупаются. Вот сейчас низкий процент показали, да, 30%. Я так считаю, это пришли заинтересованные стороны, замотивированные и идеалисты. А те, которые деньги получали, они не пришли на выборы. Поэтому всего лишь 30% явка.
То есть обеспечение баланса между ветвями власти надо начинать с судебной реформы?
Нет, надо начинать с образования. С образования, воспитания в гражданах, чувство гражданственности, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо, что такое родина и как ее надо защищать.
Но на это нужно
уйдет много
годы.
Времени. Да, ну много вот, времени. Все торопятся куда-то. Да, куда-то, но никто...
Конституцию мы уже вот-вот будем применять.
Ну, придется применять. Но есть же разные способы и методы. Угу. Если политическое руководство на своем личном примере покажет самоотверженность и жажду перемен, то и народ последует. А если они опять увидят, что делят между собой деньги, пришли к власти ради денег, то ничего не получится. Вот то, что происходило в нашей стране. Эти 30 лет. Поэтому я говорю, 30 лет в стране проходит кризис. Если бы мы хорошенько взяли за образование, воспитание граждан, разработали идеологию государственную, национальную, чтобы все было упорядочено, мы бы сейчас находились на другом этапе развития. Угу. И мы бы не топтались на месте 30 лет и думали, какая форма правления еще хорошая. Это же беспрецедентная глупость. 30 лет мы никак не можем выбрать форму правления, не можем выбрать национальный герб, у нас национальный гимн постоянно меняют и хотят изменить еще национальный флаг. На эти задачи отводится 5 лет. То есть мы в 95-96 году должны были закончить дискуссию на эту тему. Абсолютно закрыть. Вот как Казахстан сделал, как там другие республики. А мы уже 30 лет продолжаем. Под предлогом демократии. Демократия – это ответственность, это порядок, это дисциплина, а не анархия и вседозволенность. И это даже не смогли объяснить людям, что демократия – это дисциплина и порядок. Понимаете, в чем?
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, экс-спикер Жогорку Кеңеши Зайнедин Курманов. Мы с ним беседуем о политической ситуации в Кыргызстане.
Да, и множество раз вносили изменения в Конституцию, принимали новые Конституции. Действительно ли все дело в Конституции?
Дело не в Конституции, дело в сознании, в людях. Если бы с помощью Конституции мы могли исправить свою собственную жизнь, ну, я не знаю, наверное, но, как показал наш опыт, мы 10 раз меняли Конституцию, и лучше не становилось. И опыт другой, зарубежный опыт, вот в Бразилии 200 раз меняли Конституцию, в Аргентине 175 раз. Но на ноги-то они встали 30 лет тому назад. 30 лет тому назад латиноамериканские политические элиты поняли, что дело не в конституциях, а в людях, которые управляют страной. Угу. Понимаете? И как только они это поняли, они приняли конституцию, которая уже 30-40 лет у них существует, и они строят демократию американского образца. Поэтому все зависит от людей, от уровня их ответственности. Если к власти придет балбес, ничего толкового не будет. Если к власти придет ответственный человек, который понимает свою миссию, что судьбой предначертано ему стать вторым Манасом или кем-то еще, Ататюрком, то это будет другой результат.
К балансу снова. Как обеспечить баланс между ветвями власти? Ну, хотя бы на первое время, если отодвинуть сторону, то, о чем вы сейчас
говорите. Ну, о балансах сейчас никто не говорит, потому что все полуграмотные и неграмотные начинают кричать, президентская форма плохая. Я еще раз хочу сказать, плохих форм правления не существует априори. Все формы правления хороши, если там есть выстроенные балансы, сдержки и противовесы. Поэтому, когда мы строим президентскую форму правления, классический образец – это Соединенные Штаты Америки. Эта форма правления, она вообще президентская форма, как она появилась-то? Она появилась в результате американской революции 1787 года. Американцы освободились от британского владычества колониального, но не хотели повторять путь Англии, своей колонии. И вот они придумали, они сначала хотели называться империей, Бразилия стала называться империей, Америка не стала империей, вот придумали должность президент. Что такое президент с точки зрения вот американской юридической мысли? Это избираемый монарх. Не навечно, а избираемый монарх, власть которого ограничена Конгрессом и судом. Почему американская модель получилась, а в других странах не получается, могу объяснить и эту причину. Потому что в Америке вот конституция вся посвящена, там 6 или 7 статей, все посвящено только государственному устройству. А поправки, права человека, это в виде отдельных дополнений к этому законодательному акту. Они написали замечательный документ, который не меняется практически уже 200 с лишним лет. Но ее писали выдающиеся юристы, конституционалисты, бывшие практикующие адвокаты и так далее, которые стоят на вершине пирамиды, которая называется «Наука о государстве и праве». Поэтому балансы нужно выстраивать. Вот раз американцы сделали сильным Конгресс, Нам тоже надо, если мы хотим последовать, построить президентскую форму, нам надо тоже усилить институт народного представительства, то есть усилить парламент. За счет чего? Приглашать туда не олигархов, не безграмотных людей, а личностей. В чем силен парламент? Парламент силен, когда внутри сидят личности, люди, которые ни от кого и ни от чего не зависят, которые обладают своим багажом, политическим опытом, которые могут сказать любому президенту или любому там министру «нет». Если бы у нас один был Уинстон Черчилль в парламенте, этого было бы достаточно, чтобы наш парламент не стал чимкирикцием, понимаете?
То есть мы опять возвращаемся к умению граждан выбирать.
Выбирать-то. Теперь вот следующий экзамен, выборы они сделали в пользу Сады Раджапарова. Он политик, который показал характер, дерзость и решимость решить вот эти глобальные задачи. Честное слово, страшновато иногда становится. Но он же может набрать советников. Почему он должен там экономить на советник. Президенты не должны все знать. Это тебе не энциклопедия. Вот открой. Вот они должны уметь приглашать нужных специалистов, ставить перед ними задачи, чтобы каждый советник или помощник выполнял свои функции эффективно.
И вот возвращаясь к парламенту, речь о котором вы завели.
Естественно. Поэтому
как ожидается, ближе к 1 июня мы будем выбирать новый парламент, половина которого будет формироваться по одномандатным округам, а половина по партийным спискам. Вот такой подход, как он скажется на силе, на власти парламента, на балансе между ветвями власти? И еще такой момент, число депутатов будет сокращено до 90.
Нормально, 90 нормально. Для нашей страны 90 даже многовато. Было и 75. В Туркмении парламент 50 человек.
Ну, Туркмения.
На Кипре, у наших братьев турков, там тоже 50 человек, но на 300 тысяч человек. Понимаете? Ну, где-то до 100 человек это нормальный показатель. Самое главное, чтобы были представители. Чтобы в парламенте были представители народа, которые представляют народные интересы. Интересы электората, а не свои личные и не свои интересы своего бизнеса. У нас же парламент олигархическим называют. Почему? Потому что наши депутаты, к сожалению, даже себя не представляют. У нас какая форма правления сложилась? Бюрократическая, олигархическая. Где бюрократ, любой референт Белого дома, любого депутата может забить пинками до полусмерти. Понимаете? Не депутат его может, а именно какой-то младший научный советник. Да? Вот она в чем особенность. Поэтому руководство должно быть демократическим, так, чтобы каждый институт выполнял собственные функции, парламент представлял народ и писал законы в интересах народа, защищал его от правительства, а не вместе с правительством его, как говорится, закапывало в землю, да? Вот один маленький пример. Когда последний раз пенсии повышали? Только повышали налоги, снимали налоги с олигархов. Обратите, поднимите законодательные акты. Все акты, направленные на нарушение прав человека, ограничение свободы, полный пакет, все они приняли. Избирательный порог 7, потом 9%. Потом, чтобы никто не мог туда залезть, без все решает партийный вождь, развивается политическая коррупция, партийные вожди начали продавать за сотни тысяч долларов свои партийные мандаты. А, как правило, вот такой состав был укомплектован, поэтому парламент вдруг не чест из поля зрения. То же самое происходило и в судебной власти. Старую верхушку убрали, пригласили голодных, которые начали набивать карманы. Вот то, что сейчас мы видим. То одного, то второго, то третьего сажают. Понимаете? Их там надо всех проверить на чистую воду. Потому что они давно уже не служат правосудию. Они давно работают на собственный карман. Есть там отдельные. Очень редко. Очень большая редкость. Но в основном все связаны вот этими коррупционными вещами. Там авгиевы конюшни. Там есть над чем работать. Балансы должны быть внутри исполнительной власти, балансы должны быть внутри законодательной власти, балансы должны быть внутри судебной власти, а не только между ветвями власти. Балансы должны быть между государством и человеком, между государством и обществом, между человеком и обществом.
В одном из своих постов в Фейсбуке вы выразили интересную мысль о том, что у нас нет политики.
Нету политики, потому что сплошь интриги. Я политику уже лет 10-15 уже не вижу. Ну, лет 10, скажем так. Я не вижу, потому что я говорю, когда мы были в парламенте, мы говорили о политике. Внешней политике, внутренней политике, повышать налоги или снижать, повышать... То есть шел разговор о социальных сферах, о культуре, о финансировании культуры, увеличении финансирования социальной сферы. Это был предмет регулярных разговоров. Не надо выдумывать велосипед. Все придумано до нас. Спасибо римлянам, грекам, спасибо финикийцам, спасибо китайцам, спасибо японцам, индусам, спасибо французам, англичанам и немцам. Они за нас всю эту огромную интеллектуальную работу сделали, и нам нужно просто научиться применять эти знания. У нас есть люди в Кыргызстане, уже очень много людей, которые умеют применять, правильно пользоваться своими знаниями и создавать новые знания. В предыдущее время они все были отчуждены, наука и политика существовали врозь. А сейчас самое время соединить. Потому что Садыр Жапаров не справится с поставленными целями, если он не будет дружить с наукой, научными методами. Одно время было, время Средневековья, когда главным методологом науки, двигателем науки, была религия. Но в новое время религия уступила место науке как таковой. И сейчас наука является лидером. Религия соглашается с теми или иными научными. Никто же сейчас не говорит, что Земля плоская на трех слонах. Сами понтифики признают, да, Земля круглая, есть космос, есть черная дыра и все остальное. Это достижение науки. А почему наши политики отказываются от науки? Если сами не знают, это же не означает, что законы науки у нас в Кыргызстане не действуют. Действует еще как. Нужно сделать, ну, маленький пример приведу, вот, внутри исполнительной власти нужно сделать тоже, сбалансировать. Министерство, сравните, образование и Министерство внутренних дел. Они сбалансированы? Абсолютно нет. Потому что министра внутренних дел все боятся. Гаркнет, и любой министр подпишет любую бумагу, которую потребует. Или председатель КГБ, или прокурор. Вот вам яркий пример дисбаланса. Силовики у нас сильнее, чем представитель. А вот если сделать, что министр образования, образование у нас же имеет большой, огромный бюджет. У нас огромный бюджет у Министерства здравоохранения, огромный бюджет у Министерства культуры. А почему эти люди, которые определяют будущий прогресс, они на второстепенных, третьестепенных позициях, с ними никто не считается? Никто не встанет и никто не поаплодирует, тут чуть что начинает сразу месить его это. Надо изменить ситуацию, и тогда пусть безопасность занимается своими делами и не лезет ни в какие эти дела. Вот это и есть баланс. Поэтому я думаю, что президент должен обратить на это серьезное внимание, и это спасет его от будущих репрессий, потому что президент, он должен делать многие вещи, которые непопулярны. Он должен быть смелым и храбрым, идти на непопулярные меры, не заигрывать. Вот многие заигрывают, думают, вот я с ними заиграю, сейчас я его поставлю, а потом они меня спасут. Ни черта не спасут. Первые сдадут его. Поэтому он должен понимать, что его спасет только система сдержек и противовесов. Его спасут не верные сторонники, а закон и конституция. Поэтому эти вещи он должен укреплять.
Спасибо вам за содержательное интервью. Будем еще рады видеть вас в нашей студии. Я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы сегодня беседовали с экс-спикером Жогорку Кеңеши Зайнедином Курмановым о политической ситуации в Кыргызстане. Спасибо за интервью.
«Перекресток» на радио «Азаттык».